Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». Сегодня я отправилась на экскурсию в музейно-выставочный центр монастыря Святых Царственных Старстотерцев на Ганиной Яме. Рядом со мной экскурсовод Наталья Александровна. Будет экскурсия, мероприятие в рамках празднования 24-го дня рождения Святой Мужской Обители. Здравствуйте.
Добрый день.
Что сегодня нас ждет? Экскурсия была на улице, и экскурсия будет отдельно в музее. Расскажите про музей.
Я хочу сказать, что очень много экскурсий, обзорная экскурсия, экскурсия по музею, по залам. То есть любители, фотолюбители, августейшая семья, Первая мировая война, о жизни и истории Николая II, о детстве его, о достижениях Николая II. И, конечно, концертная программа о детях, о цесаревиче Алексии. То есть каждый может выбрать то, что ему интересно. Или полностью экскурсию по музею, или вот по программке, что написано в программке, то можно будет выбрать по желанию.
На чем хотите сделать акцент? Вот именно сегодня день рождения обители. Больше привязки к монастырю или все-таки о святом, о святой царской семье в целом? Именно про музей.
Ну, я думаю, наверное, о святой царской семье можно рассказать очень много интересного. О достижениях во время, когда служил императором Николай Александрович Романов, о причинах Первой мировой войны, потому что у людей возникает очень много разных вопросов. И, конечно, убийство царской семьи, почему это произошло, как они себя вели, жили в Ипатьевском доме, в Тобольске, это, в общем-то, интересная истории. Но лучше самим прийти или приехать в монастырь, пройтись по самой территории, зайти в музей, все посмотреть самим, услышать от экскурсовода, потому что либо прошел сам, посмотрел, прочитал, либо тебе экскурсовод рассказал самое основное, самое интересное. Это две большие разницы. Всем советую приехать в наш монастырь.
А сейчас отправляемся на экскурсию.
Совершенно верно. Сейчас отправляемся на экскурсию.
Здесь мы с вами видим только копии фотографий. Не рисунок, а фотографии. И здесь профессиональные фотографии. Я хочу обратить ваше внимание на портрет первого, фотографию первого, это Сергей Левицкий. Он, в объектив его камеры вошло 4 императорские семьи. Ну, 1818 год, 1898, 4 императорские семьи вошли. Я вам рассказывала про Потудиногорского, все мы с вами слышали, смотрели. Значит, сейчас мы пройдем этот, и вы быстренько зайдете в этот зал, я вам покажу фотографию Ивана Толстого, который больше 100 лет. И пенсне, то есть это подлинная фотография. И пенсне, потом вы на обратном пути просто можете в зале посмотреть, вы посмотрели, хорошо. Здесь фотографии, содержится на чем быстро проходим. Тинского фотографа, съемка шапоры. Здесь у нас с вами фотография двух Ольга Александровна, младшая сестра Николая II, и Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II. Они похожи, еще и оделись одинаково. Еще и зонтики взяли, еще и фотоаппараты в руке, да? Зеркальные стрелки, настолько они были умнички, сообразительные. Они вот сейчас мы как, телефончик взяли, раз, щелкнули себя, они фотографировали себя в зеркало. Ну, конечно, цветные фотографии тогда еще не было, только-только начинались, они разукрашивали. Посмотрите, как талантливо разукрашено, правда? Очень красиво, необычно. И здесь, конечно, фотографии цесаревича Алексея. Было престижно иметь в каждой семье, по всей России, фотографии наследника царской семьи. Тогда так относились царь-батюшка, царица-матушка. Огромнейшее уважение. А наследие, как просто говорили, его очень любили. Вот к нему относились как-то трепетно. И когда он родился, был огромный праздник во всей стране. Амнистия была, благотворительность была, подарки были. И каждый год, когда он находился в Тобольске, Тобольский комендант дома принес ему письма, которые написали дети со всей России. Рабочий комитет запретил эти письма передавать, но вот они принесли эту мясо, сказал, мамочка, утром что-то готовили. То есть там дети писали поддержку. Поддержку. Недовольные лица. Вспоминайте, кто моего возраста, как нас фотографировали. Сидеть, было вот так, это туда, не шевелиться. Минут 5 нас мучили, да, Нина? А у них еще дольше, поэтому дети недовольны. Мальчик-цесаревич. в юбочке. Было принято на Руси до 5 лет примерно. Мальчики носят юбочки. Папочка же не было. А деревенские ребята носили рубахи. Посмотрите фильм, документальный фильм 80-го года. Вы посмотрите прям, что выглядит. Документальный фильм 2010 года «Первый цветописец». Цветописец. Да. Он считал, что у него картины, а не фотографии. Но это действительно так. Мы с вами находимся в зале Николая II. То есть зал, где рассказывается о жизни, о его деятельности, о детстве годах. Я хочу сказать о том, что воспитание у него было очень строгое. Образование он получил персонально. То есть первые 3 года образование давало преподавательницу гимназии. Затем второе 8 лет. И 5 лет как академия. То есть он учился, его обучали генералы и министры. Он должен был стать главнокомандующим, главным юристом, главным финансистом, главным экономистом и везде главным.
Царем, короче. Его, да, его готовили к императорству. И, смотрите, только царевичи могли пройти обучение в армии ефрейторами простыми в артиллерии, в пехоте, в морфлоте и в конном виде армии. Все 4 армии он прошел, он все это знает от и до. И в своей жизни получилось так, что он 3 раза мог погибнуть. Первый раз, когда в Борках, сейчас вы увидите фотографии, в Борках, когда поезд сошел с рельс, и тогда Александр III бежал на своих мечах в крышу этого поезда. Да. Тогда, почему и умер Александр III раньше времени, потому что у него конфликты получилось. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть сердечно мышечных учащих недостаточно, чтобы развивать из-за этого. Затем, когда они были на восточном путешествии, 90-91 год, вы увидите, вот это принц Георг греческий, здоровый, крепкий. Когда на него замахнулся, на Николая II замахнулся, когда он посоревичный, замахнулся японский самурай, как он был убит. Вот это откинул палкой. Бамбуковой. И он хороший такой крепкий. Он спас ему жизнь. Морально на голове, а Цесаревича так остался, он все стал Цесаревичем. Знаете, вот своим спокойным тихим голосом и своим спокойным характером он привел страну к высокому экономическому развитию. Добыча нефти на первом месте. Русское зерно славится во всем мире. Но что делает Николай II? Он все, что добывается, он за границу дает очень мало. Он оставляет все на уровне России. Но что такое сестра один рубль? Колова не дольная правда. 3 рубля. Представьте себе. 1 рубль стоил 1 мешок. 1 рубль.
Корова дешевая была, неправильно.
Корова дешевая. 1 рубль. 1 рубль стоил 1,94 доллара. Ну, 1 в 2. Сейчас у нас с вами 80-90 рублей. Вот представьте себе, это девочка, представьте себе, да? То есть рубль был очень ценный. Золото было 1 тонна, 311 килограмм золота было, золотой запас России. Сейчас у нас золотой запас России 2 тонны, по-моему, 318 килограмм. Между этим промежутком, между сейчас и революцией, такого запаса больше не было. Было 300 килограмм, 200, там чуть больше. И самое большое сейчас – это царь Николай II. Царь Николай II был открыт на радио. Начались первые телевизионные передачи. Началось, планировалось уже построить метро, не подешал революции. Была первая телевизионная передача, мы здесь показали телевизионные передачи. Освоение космоса начало на Сиальковский жил. Построилась Сибирская железная дорога, двухколейная туда и обратно. Что интересно, как тормозительно строил железную дорогу Николай II. Ну, конечно, инженеры это все делали. Рельсы были шире, чем рельсы на западе. То есть, если бы они рванули своими поездами, вагонами, и правильно, что бы они сюда попали? Надо было пересаживаться в наши вагоны, наши железные. Сейчас у нас на Урале где-то осталось. За границей никто не мог проехать по нашей карьере.
была построена первая спасательная судно, которое спасало подводные лодки. 1915 год. Почему работает?
Да.
Есть корабли, швартованные в Севастополе, которые до сих пор функционируют. И в Архангельске, кстати, построено 273 электростанции, городские, 6 тысяч промышленных, 156 хозяйственных. В 2015 году он подписал указ о строительстве районных электростанций и областных. Электрификация всей страны была сделана Николаем Васильевичем. И что интересно, у него были огромные планы. И вот эти планы до сих пор в России не реализованы. Не реализованы. То есть очень много можно перечислять здесь. Свобода вероисповедания, государственные церковные рабочие и так далее. Почему первыми расплачивали крестьян? Потому что крестьяне при Николае II жили очень хорошо, они были богатыми, их расплачивали. И самые большие бунты были в сельском хозяйстве. Почему город пошел? Потому что их расплачивали. Кому сеять зерно, кому собирать, некому. Вот брали крестьян, и все. Когда говорили о том, что у нас аграрная страна, на увеличение и все остальные, что вот страна аграрная, рабочих не было. Я всегда задаю вопрос, откуда ж тогда взялся рабочий комитет, если у нас не было рабочих? Откуда взялся рабочий комитет, если рабочих не было? Большой вопрос. То есть достижений при Николае II огромное количество. И здесь я еще хочу показать, у нас с вами в храме нашем есть икона Николая II, Николая Чудотворца и Александры Римской. Эта икона написана на благословение царской семьи в 1894 году. Это вот у нас есть 1913 года наша икона, оказывается. Я спросила у Георгия, отца Георгия. И есть в Успенском храме, помните, я ездила на экскурсию Елизаветы Федоровны. Вот в этом храме тоже есть, спасибо Ирине Черковой, она показала икону именно тоже Александры Римской и Николая Чудотворца. Написано в 1913 году по благословению Палестинского общества. Если такие иконы где-то вы встречаете, это икона благословения царской семьи. Вот это конкретно для них иконы созданы. Брали и креста. Да. И здесь тарелки, вот это тоже вот честь их некоторые посуда. Есть там Библия, которая Библия, псалты, найдены в Палестинском. Пойдемте в соседний зал. Обратите внимание, Виктор Васильков написал меню. Внимание, Виктор Васильков написал меню. Меню маленькое, на коронацию меню написал. Меню малюсенькое, а все остальное молитвы. Представляете? Кресты, это меню на коронацию написано. Кресты начали носить только при Николае II священнике. До этого носили только те, у кого с камелавкой на бедрене. И все. Остальные носили. Пойдемте. Да. Всегда, к сожалению, войны. 1812 год. Отечественная война. 1914. 1941. 2022 год. Прежде чем война начнется, подготовка к этой войне идет десятки лет. Поверьте, каждая война подготовка десятки лет. 20-30 лет назад. Я вам только на примере Первой мировой войны. Обратите, пожалуйста, внимание на Кайзера и Вильгельма II. И сами разговаривали с нашим Николаем II, императором. Да? Разница есть даже во внешнем виде. Про Кайзера говорят о том, что у него ни одного положительного качества нет. Историки говорят. Этот очень выдержанный, а этот очень вспыльчивый, завистливый и злобный. Он приходит, вот сейчас внимание, он в 1886 году приходит к власти, становится императором по наследству. В 88 году он уже думает, поближе немножко, подходите. В 88 году он уже думает о том, как бы Россию бы схватить, да? Балтийское море, Черное море, земли все, ой, как это много, хочу. А там еще, кроме Германии, еще другие страны с ним в Антанте были, да? И в 1000 он это все вынашивает, потихонечку где-то размышляет, планирует. 1908 год он уже четко планирует войну с Россией. В 1914 нападает. Кто успел посчитать? 26 лет подготовки к войне Первой мировой. Николай II первый в мире обратился с тем, чтобы было всеобщее разоружение. Первый в мире. Ни разу ни на одной конференции я не слышала этого. Первый он был вдохновителем и организатором Гаагских конференций мировых, которые сейчас и продолжают действовать. 98 год, по-моему, и 1908. Но если дата ошиблась, извините, да? Он вдохновитель, организатор этих конференций о том, чтобы не было войны между странами, чтобы жили спокойно. Россия идет вперед. Она осталась единственное политически независимое государство, православное, во всем мире. Экономически она поднимается вперед, нефтедобыча-то идет вперед. Если автомобили до Николая II закупали за границу, то стало свое автомобилестроение. Нефть-то ого поднялась в цене. Понимаете? Вот. И все страны начали понимать, что экономически Россия становится независимой. Еще лет 10, и она будет вообще на первом месте по всем пунктикам. Но тоже от зависти лопнет. Вы же сами знаете, зависть убивает всех. Убивает все. И, конечно, подготовка к войне, я вам еще раз говорю, 26 лет со всех сторон была. Революционеров готовили всех на свете. То есть просто так война не началась. Были подоплеки. Самое еще интересное. Николай II, его крестные родители были как раз короны, иностранцы вот эти все, да, крестные родители. У цесаревича Алексея вот эти все товарищи были восприемниками, то есть крестными родителями. Для чего? Для того, чтобы мир был, не было зла, не было войны. Но, к сожалению, как и нет. Во время первой, до войны, в 1913 году, Николай II делает перевооружение армии. Он готовит, он понимает, что будет война, он ее готовит. Он увеличивает количество армии, он перевооружает армию. У нас подводный флот, надводный флот, аэрофлот, автомобили и так далее. То есть он создал, не он создал, конечно, а под его требованием, просьбой, создали новую полевую форму для солдат. Он эту форму одевает на себя в 30 или какую градусную жару, одевает ее шинелью с ружьем и идет 14 километров по жаре с 30 килограммами обмундирования. Представляете? И говорит о том, что да, эта форма подходит. И рубашка была тогда, оставили такую же рубашку, как носили простые крестьяне. Косоворотка. Кто помнит, почему косоворотку носили? Понимаете?
Чтобы
крестик не выпадал. Совершенно верно. Удобная для крестьян была. Наши все православные-то были, абсолютно, практически все. И благодаря тому, что была введена новая полевая форма, он сам на себе ее пробовал, сотни тысяч солдат спас сотням тысяч солдатам жизни. Это много значит, удобное. Оденьте обувь, которая жмет, оденьте одежду, начинайте вот так крутиться, попробуй воевать солдату, если неудобная форма. Правда? Это катастрофа. Он гибнет из-за этого. В 15 году создан противогаз Целинского куманта. Представляете? Спасается, что делает Германия? Как всегда, да? Пускает химический газ в тор, и люди гибнут, сжигают легкие. Создается у нас противогаз.
И
да?
То есть
очень много. Он сократил службу в армии на несколько лет по каждому виду родов войск. Увеличил зарплату, по-русски говорю, да? Увеличил жалование низшим чинам. И в его служении России солдаты стали получать бесплатно постельные принадлежности. А до этого они платили какую-то сумму. Представьте себе. Во время Первой мировой войны, конечно же, наши женщины, Александра Федоровна, императрица, царица наша, ее девочки старшие, они закончили курсы медсестер, и они активно участвовали как раз в помощи госпиталям. Ольга Николаевна, великая княжна, руководила комитетом семьям военнослужащих, помощи семьям военнослужащим. Ей всего 19 лет. А Татьяна Николаевна руководила комитетом помощи беженцам, а ей 17 лет. И они уже на такую ответственность на себя взяли. Когда Николаю II, немножко отвлекусь, было 21 год, а это год совершеннолетия, возраст, его отец назначает руководить комитетом помощи голодающим. Перед этим получилась засуха великая и очень много голодающих. И он сказал, ты отвечаешь. Он был введен в Государственную Думу, принимал везде участие. То есть готовили Николая II к императорству, да? Александра Федоровна говорила, вы должны видеть, кроме хорошей жизни, страдания других людей. Почему? Потому что вы дочери императора, вы должны все видеть. А у меня теперь вопрос. Скажите, кто создал карету первой помощи? Ну, многие уже знают. Карету первой помощи. Поминайте, кто на экскурсии будет, Елизаветы Федоровны. Елизавета Федоровна, мои дорогие, Елизавета Федоровна создала карету скорой помощи. Представляете, как это здорово? Очень много было сделано.
Сейчас я поговорю с Владимиром. Были сегодня на экскурсии в музее. Откуда приехали и почему пошли на экскурсию именно в музей? Музейно-выставочный комплекс.
Мы жители Екатеринбурга, приехали из Екатеринбурга, поэтому и по экскурсии общая по Ганиной яме, и в том числе входит музей. Вот здесь нам рассказывают про жизнь, семью Николая II.
Что-то вот, может быть, отметить хотели бы, что-то особенно запомнилось?
Особенно запомнилось то, что было много сделано Николаем II для армии, и в том числе форма, был изобретен противогаз, и много, в общем, интересного всего.
Не пожалели, что поехали? Несмотря на усталость, наверное, которая у нас у всех есть, лично я на ногах с 8 утра, тут с диктофоном активно тружусь, рассказываю.
Да нет, вполне все хорошо. Усталость есть, но она приятная усталость, и поэтому все с большой радостью. То есть и мы еще даже далеко не собираемся обратно. Еще будем здесь
еще
долго.
Еще будете,
да,
до конца. Но все-таки
и до
зачем?
Конца, и еще сами будем самостоятельно ходить, смотреть. И уже потом, ближе к вечеру, домой поедем.
Дождик не испугал, потому что 90% осад по Яндекс.Картам. Действительно, дождь проливной.
Нет, не испугал, все хорошо. То есть и тут есть где укрыться, и вполне мы все это можем преодолеть.
Сейчас я поговорю с Таисией, с участником праздника сегодня. Что запомнилось тебе?
Мы прибыли в этом музее уже не один раз, и это очень интересный музей. Здесь много всего рассказано. Здесь рассказано и о подвиге, и о том, какая царская семья была доброй, милосердной, как они помогали людям.
Ты совсем еще юная. Интересно вот школьникам такая информация, на твой взгляд?
На мой взгляд, мне было очень интересно. На мой взгляд, это полезно, как минимум. Ну и, возможно, это не всех заинтересует, но большинству это будет очень полезно и интересно.
Откуда ты приехала?
Я приехала из храма святителя Николая Чудотворца.
Это какой храм, район в Екатеринбурге? Их же несколько, святителя Николая Чудотворца.
Это храм на улице Халтурина.
Сейчас я поговорю с Андреем. Андрей приехал из Томска. Сегодня были в музее, на экскурсии, вообще в музейно-выставочном центре. Что вам запомнилось и, может быть, общее впечатление?
Я считаю, что это не просто интересное место, но уникальное место все-таки создать вот этот памятник. Вот в музейное место, где погибли царь и его семья, это вдвойне для нас было уникально, это ощутить. Еще раз все посмотреть. Но, а второе, то, что этот музей создан не просто, очень нестандартно. Во-первых, подача материала, все, что здесь собрано, и в том числе даже увлечения царя показаны. То есть царь показан с разных сторон, его жизнь и все, что было связано. Ну, даже, я бы сказал, в Тобольске, где мы тоже побывали, ну, немножко по-другому подано все это. Сама подача материала интересная. И очень много собрано. И действительно, можно ходить часами и не один раз сюда приезжать. Я думаю, что это для каждого человека, который интересуется историей нашей страны, это нужно. Это нужно увидеть, нужно почувствовать.
В музее в целом что отозвалось? Какая экспозиция?
Книжон вообще тоже мы практически, мы же всегда знали про царя самого. Личность царя была интересна. Понятно, что она была неоднозначна, царь, да? То, что представляли у дочери, практически, это уже ничего не показывалось нигде.
Тут рассказывается.
А тут как раз показывается, что в его жизни были дочери, и что они представляли, и что вообще могли представлять его наследники, и его наследницы. Вот, и вот это, что чай, там, то, что царь пил чай своей дочерью, там, со самой старшей. Ну, в общем, куча интересных деталей, которых ну, можно слушать и слушать. И захотелось еще глубже в это же погружаться, узнавать. И я думаю, что здесь на самом деле можно приходить не один раз, чтобы все это... И каждый раз будешь находить что-то для себя новое.
И осмыслять самое главное. Прийти и осмыслить, а не просто прийти, прослушать и все.
Конечно, и осмыслить, и даже переосмыслить историю, и понимать, что, как могла бы пойти история нашей страны, сложись все по-другому, если бы они не погибли. И это действительно, ну, очень жалко, что вот они никакого отношения это не имели к революции и погибли. Ну, действительно.
Дети, да, ни в чем не виноваты.
Ни в чем не виноваты дети и погибшие.
Дорогие друзья, напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в музейно-выставочном центре монастыря в честь святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Экскурсию провела Наталья Александровна, гид-экскурсовод, и мероприятие было проведено в рамках празднования 24-го дня рождения святой обители. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания.